Глава 36. Я моргнул и широко раскрыл глаза, не сразу сообразив, где нахожусь. Какой-то огромный сумрачный зал. Ах да, собор Святого Петра, Пасем. Надо мной склонились обеспокоенные лица монсеньора Эдуарда и отца Поля Дюре, едва различимые в слабом свете свечей. Сколько я проспал? Мне показалось, что я всего на несколько секунд окунулся в мерцающую полудрему, преддверие мирного глубокого сна. 10 минут, — сказал монсеньор. Вы можете нам рассказать, что видели? Я не видел причин для отказа. Выслушав мой рассказ, монсеньор Эдуард осенил себя крестным знамением. «Боже мой, так посол техноцентра уговаривает Гладстон послать людей в эти туннели?» Дюре коснулся моего плеча. «Я переговорю с истинным глазом мирового древа на роще богов и прибуду к вам на ТКЦ. Мы должны объяснить Гладстон всю чудовищность этого плана». Я кивнул. Мечты отправиться с Дюре на рощу богов или даже на Гиперион тут же улетучились. «Согласен. Медлить нельзя. Ваш портал... Можно мне воспользоваться папскими дверями, чтобы попасть на центр Тау-Кита?» Монсеньор встал и выпрямился. Внезапно я понял, что он очень стар. Его тело ни разу не подвергалось паульсинизации. «Конечно. Это портал с наивысшим приоритетом», — пояснил он и обернулся к Дюре. «Поль, ты знаешь, что я отправился бы с тобой. Но похороны его святейшества, выборы нового папы...» Монсеньор Эдуард с сожалением вздохнул. «Странно, но повседневная суета не оставляет нас даже накануне всеобщей катастрофы. Варвары будут на Пасеме меньше, чем через 10 стандартных дней. Высокий лоб Дюре в свете свечей отливает золотом. «Друг мой, дело церкви не суета повседневная, а нечто большее. Побеседовав с тамплиерами, я сразу же отправлюсь на ТКЦ, чтобы вместе с господином Северным убедить Гладстон не принимать предложение техноцентра. А затем, Эдуард, я вернусь, и мы вместе попытаемся проникнуть в смысл этой странной ереси». Я вышел вслед за ним в боковую дверь базилики, которая вела под высокую колоннаду. Миновал открытый дворик, дождь прекратился, и воздух приятно освежал лицо. Спустился по лестнице и попал через узкий туннель в папский покой. Швейцарские гвардейцы в передней вытянулись перед нами по стойке смирно. Это были здоровяки в латах и полосатых желто-синих рейтузах, правда, их церемониальные алебарды являлись одновременно новейшими лучеметами. Один из них выступил вперед и что-то шепнул монсеньору.
«Господин Северн, на главный термин X только что прибыл человек, который спрашивает вас».
«Меня?» Я вслушивался в голоса в соседних комнатах, мелодичное журчание молитв, повторяемых скороговоркой. Должно быть, шла подготовка к похоронам папы.
«Да, некий господин Хент говорит, что дело не терпит отлагательств».
«Еще минута, и мы встретились бы с ним в доме правительства», — удивился я. «Ну что ж, пусть войдет, если это не возбраняется». Монсеньор Эдуард кивнул и что-то тихо приказал швейцарцу, который, в свою очередь, пошептался с декоративным зубцом на своем старинном панцире. Так называемые «папские двери» — небольшой портал в замысловатой раме с золотыми серафимами и херувимами по бокам и 5 барельефами наверху. Они изображали грехопадение Адама и Евы и их изгнание из Эдема. Стояли в центре хорошо охраняемой комнаты в личных покоях папы. Созерцая свои озабоченные отражения в зеркалах, которые висели на всех 4 стенах, мы стали ждать. В сопровождении того же священника, что провожал меня к монсеньору, появился Ли Хент.
«Северн!» — вскричал главный советник Гладстон. «Вы срочно нужны секретарю Сената!»
«Именно к ней я и собирался сейчас.
Хочу предупредить, что если она позволит техноцентру создать и пустить в ход его адское оружие, случится непоправимое». Хент заморгал, что придало весьма комичное выражение его длинной физиономии.
«Северн, вы что, всеведущий?»
Я не мог не рассмеяться. «Маленький ребенок, забравшийся без спроса в голую нишу, много видит, но мало что понимает. Тем не менее, у него есть передо мной преимущество. Он может переключить каналы и совсем выключить эту штуку, когда она ему надоест».
Хент уже встречался с монсеньором Эдуардом на различных государственных мероприятиях. Я представил ему отца Дюре.
«Дюре?» — пробормотал Хент, и у него буквально отвисла челюсть. Я впервые видел его растерянным. Право, это выглядело очень забавно.
«Позже все объясню», — сказал я, пожимая священнику руку. «Удачи вам на роще богов, Дюре. Не задерживайтесь там надолго».
«Всего час», — пообещал иезуит. «Перед разговором с госпожой Гладстон я должен отыскать одну единственную деталь нашей головоломки. Пожалуйста, расскажите ей как можно подробнее о том, что я видел в лабиринте. А я, когда прибуду, подтвержу ваши слова».
«Возможно, дела не позволят ей принять меня до вашего прибытия», — сказал я. «Но как бы там ни было, постараюсь быть для вас хорошим Иоанном Крестителем».
Дюре улыбнулся. «Только не потеряйте голову, друг мой».
Он набрал код переноса на архаичной панели и, кивнув на прощание, исчез в портале. Я повернулся к монсеньору Эдуарду.
«Уверен, что все утрясется, прежде чем бродяги доберутся до Пасома».
Дряхлый святой отец поднял руку и благословил меня.
«Идите с Богом, юноша. Чувствую, что всех нас ждут тяжелые времена, но ваше бремя будет самым тяжким».
Я покачал головой.
«Я всего лишь наблюдатель, монсеньор. Жду и вижу сны. Это не бремя».
«Ждать и видеть сны будете потом», — резко вмешался Ли Хент. «Госпожа Гладстон требует, чтобы вы были у нее сию минуту, а я должен вернуться на совещание».
Я посмотрел на него.
«А как вы меня нашли?» — задал я глупый вопрос, ибо все порталы находились под контролем техноцентра, а техноцентр сотрудничал с администрацией гегемонии.
«Пропуск, которым снабдила вас госпожа Гладстон, весьма облегчает наблюдение за вами», — в голосе Хента звучало нетерпение. «А сейчас мы обязаны вернуться туда, где вершатся судьбы гегемонии».
Я кивнул на прощание монсеньору и его помощнику и поманил за собой Хента. Набрав трехзначный код ТК-центра, добавил к нему две цифры, обозначающие континент, еще три — код дома правительства и, наконец, последние две — пароль тамошнего служебного терминекса. Жужжание порталов плелся какой-то писк, матовая энергозавеса нетерпеливо дрогнула. Я первым шагнул в портал и посторонился, освобождая место для Хента.
«Это явно не центральный терминекс дома правительства. Если зрение мне не изменяет, мы определенно попали не туда».
Секундой позже мои органы чувств, проинспектировав все вокруг, яркость солнечных лучей, цвет неба, силу тяжести, расстояние до горизонта, запахи и вкус этого места, сообщают, что мы вообще не на центре Тау-Кита. Следовало бы тут же броситься обратно, но через узкие папские двери уже протискивается Хент. Нога, рука, плечо, грудь, голова, вторая нога. Поэтому я хватаю его за запястье, грубо вытаскиваю, бросая ему «что-то не в порядке», пытаюсь ринуться назад в портал, но слишком поздно. Прямоугольный проход уменьшается до круга величиной с кулак и исчезает.
«Где мы, черт побери?» — возмущается Хент.
Я задумчиво осматриваюсь по сторонам. «Хороший вопрос. Мы находимся в сельской местности, на вершине холма. Дорога вьется через виноградники, сбегает по пологому склону холма в лесистую долину и, пропадая из виду, вновь выныривает у другого холма, в миле двух отсюда. Жарко. Воздух наполнен жужжанием и стрекотом,
но ничего крупнее птицы не бороздит эти бескрайние просторы. Справа от нас между утесами сверкает голубое пятно воды. Океан или море. Высоко в небе плывут перистые облака. Солнце только что миновало зенит. Ни одного строения поблизости, да и вообще чего бы то ни было. Только виноградники да каменистый проселок, на котором мы стоим. Но гораздо важнее другое. Беспрестанный гомон инфосферы больше не слышен. Это потрясает, как внезапное исчезновение звука, привычного с младенчества. Становится жутко, замирает сердце, мысли путаются. В общем, я не на шутку перепуган.